Ходя в церковь, многие из нас постоянно слышат слово «Евангелие», «Евангелие», и оно постоянно у нас на устах, и мы примерно, в общем-то, понимаем, что это что-то об Иисусе Христе, о кресте, о том, что Бог нам простил грехи, но мы не совсем понимаем, вот как Евангелие точечно применять в разных ситуациях жизни. Вот что-то случилось, и что мне делать, за что мне ухватиться, как Евангелие исцеляет в данный момент конкретную мою проблему или сферу моей жизни. Вот. Уверовав в Иисуса Христа, вера во Христа, верующий человек, он приобретает очень много. В его душе появляется мир. Он обретает смысл жизни, он понимает, откуда он пришел, он понимает, куда он идет. У него появляется цель жизни здесь на земле, он понимает, для чего ему нужно жить. У него есть надежда, у него появляется большая семья, церковь, служение. И все это обогащает его жизнь. Но вместе с тем в его жизни есть трудности. Трудностей никто не отменял. Трудности по-прежнему есть. А порой они даже добавляются с какой-то стороны. Вот посмотрите на Иисуса Христа, самый святой человек. И посмотрите на апостола Павла. Их жизнь была наполнена трудностями, причем очень сильными, большими трудностями. Павел не один раз, вот ни в одном тексте Священного Писания описывает, и трудности внутри у него были, и трудности с неверующими, которые преследовали, и трудности, помните, он переживал и кораблекрушение, и в опасностях он много раз был. То же самое у нас в жизни. Хотя Бог дал нам драгоценную веру и спас нас, в нашей жизни, в нашу жизнь продолжает приходить много трудностей. У нас есть трудности в семье, друг с другом, с детьми, у нас есть трудности на работе с людьми, у нас есть трудности с финансами, есть трудности, с болезни приходят в нашу жизнь, есть трудности, которые общество, в котором мы живем, привносит в нашу жизнь. Вот Алексей Алексеевич сегодня упомянул, вот сейчас мы общаемся последнюю неделю с теми людьми, кто приехал последние несколько лет, вот, убежав от войны из Украины или из России. И мы видим, что сейчас с новой политикой вот, президента, который еще до конца не ясно, как он поведет себя дальше, но очень многие вот, эмигранты, или очень многие, которые приехали сейчас, они не знают, что будет дальше, вдруг нас выдворят. Да, и это привносит много стресса, много напряжения в жизнь. Жизнь в какой-то момент, в этот момент она становится труднее. Вообще, я недавно читал, вот очередной раз читал книгу Екклесиаста, он пишет там, что есть такая суета на земле, что праведников порой постигает то, чего бы заслуживали дела нечестивых. Иногда смотришь на жизнь некоторых верующих людей, и ты видишь в них огромные переживания. Вот в нашей церкви мы молимся вот за сестру, которая так операцию перенесла, и мы знаем ряд людей, которые борются с раком и с подобными очень сильными болезнями. Как Евангелие Иисуса Христа помогает, практически помогает нам преодолевать эти трудности? Вот на эту тему мы хотели бы сегодня вместе с вами пообщаться. Я думаю, что это очень полезный, очень важный, очень житейский разговор, который нужен всем нам. Алексей Алексеевич, ну, да. Первым делом, я благодарю Бога, что могу с вами посидеть, пообщаться здесь. Благодарим Бога за ваш многолетний труд, верный труд, посвященный Слову Божьему, обучению народа Божьего. И вот давайте, начиная этот разговор, коснемся вот чего. Давайте вначале попытаемся сказать вообще, что такое Евангелие? Вот мы говорим, как Евангелие утешает, помогает нам преодолевать трудности. Но в общем, что такое Евангелие? Да. Как бы вы определили?
Я думаю, это очень правильный вопрос, с которого нужно начать. Дело в том, что слово Евангелие используют очень часто разными людьми, которые вкладывают разный смысл туда. И суть в действительности Евангелия, перевод этого слова, это «благая весть». И «благая весть» может быть разная. Может быть, благая весть о том, что здоровье у человека улучшилось, да. Может быть, благая весть о том, что не выдворят из страны, может быть, благая весть о том, что сын родился. Много разных добрых новостей, которые люди могут слышать. Но когда мы говорим о библейском использовании этой фразы, она имеет очень специфический смысл, который часто упускается. Или так скажем, очень многие люди, они понимают смысл того, о чем говорит Писание, приводя фразу Евангелия или слово Евангелие, Но они понимают несколько в усеченном смысле вот то, о чем говорится. Чаще всего, когда люди говорят о Евангелии, они говорят о том, что Иисус Христос на Голгофском кресте умер за нас, понес наше наказание и дал нам вечную жизнь. И это очень правильно. И это само по себе огромная благая весть. Потому что мы грешники погибающие, мы сами по себе достойны ада. И только благодаря тому, что Иисус Христос, Он добровольно взял на Себя наши немощи, Он взял всю нашу негодность, и Он за нее был пригвожден ко кресту и испил божественный гнев, чашу божественного гнева, которая была излита на Него. Это, конечно же, благая весть, это точно. Но когда мы смотрим на то, как представляют апостолы благую весть, когда они объясняют его практическое значение в нашей жизни, то апостолы подчеркивают то, о чем я говорил подробно в воскресенье вечером. Как вы приняли Иисуса Господом, так и ходите в Нем. А вот послание к Ефесянам в 1 главе, в 13 стихе, объясняется сам процесс, когда начинается вот эта жизнь. Здесь говорится так: «В нем и вы», то есть во Христе, «в нем и вы, услышавши слово истины, Евангелие вашего спасения», здесь в русском языке, в синодальном переводе, «благовествование вашего спасения», но здесь слово «Евангелие вашего спасения», «и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Здесь, опять-таки, не совсем понятно, потому что в самом начале сказано «в нем», а в конце сказано «запечатлены». То есть речь идет о том, что тогда, когда человек, он соприкасается с Евангелием, со словом истины, которое возвещает ему благую весть о том, что он, доверившись Христу, он может иметь с ним живую связь. Вот в этот момент Дух Святой запечатлевает его в Иисуса Христа. То есть это не просто Дух Святой поставил печать на него, а он запечатлел его в Иисуса Христа. То есть в нем и вы запечатлены, мы запечатлены в Иисусе Христе. То есть, друзья дорогие, если вы хотите, чтобы в вашей жизни Евангелие Иисуса Христа оказывало практическое действие, вам нужно, мне это нужно, рассматривать свою жизнь как единение с Иисусом Христом. Вот почему, когда люди принимают крещение, в воскресенье это было, в следующее воскресенье это будет, что они делают? Мы их погружаем в воду. Андрей Данилович это делал в воскресенье. И это означает, что они вместе со Христом умерли для своей прежней жизни. И мы их поднимаем из воды. И это означает, то есть мы публично свидетельствуем перед всеми людьми, что я теперь живу со Христом и для Христа. Вот почему апостол предупреждает в Колоссянам 2:7, как вы приняли Иисуса Христа Господа, так и ходите в Нем. У нас есть постоянная тенденция это забывать. Если мы забываем это, то Евангелие, оно остается где-то вне нас. Оно вроде бы есть, но практически в моей ситуации оно не действует. Мне оно конкретно не помогает. Оно помогает мне потом не гореть в аду, но оно не помогает мне, потому что я верю в это. Но оно не помогает мне сегодня, потому что я упустил тот факт, что я в Иисусе Христе.
Спасибо большое. Ну, давайте, определившись с этим определением, идем немножко дальше. Вот что конкретно в Евангелии дает нам основание для преодоления трудностей сейчас. Мы не говорим сейчас о вечности, хотя это тоже часть, мы не говорим, а наша судьба решена в вечности. Говорим о жизни, которая сейчас. Вот что конкретно в Евангелии дает основание для того, чтобы я мог преодолеть эти трудности? Вот смотрите, когда приходит трудность, у нас у всех есть склонность сразу где-то замкнуться на себе, замкнуться на обстоятельства, замкнуться на том, что вокруг меня происходит. И как только я это сделал, сразу страхи в мою жизнь приходят, переживания, все это накручивается и тому подобное. Так вот, в этот момент, когда пришли эти трудности, мне нужно переключиться с себя, своих переживаний, с обстоятельств на Христа, на мой союз, на мое единение со Христом. И вот здесь я хотел бы, чтобы мы где-то высветили с вами такие практические моменты. Какие практические евангельские истины, или за какие практические христианские истины, евангельские истины, мы можем ухватиться в этот момент? Mm-hmm. То есть, mm-hmm. что я должен сказать самому себе внутри, чтобы обрести в этом покой?
Очень хорошо, но я хотел бы немножечко видоизменить твой вопрос и ответить на него не с точки зрения, что мне нужно сейчас, когда у меня трудность, а немножко расширить. Мне нужно что-то еще до того, как придет трудность. Мне нужен прочный корень моей уверенности во Христе, в Боге через Иисуса Христа. Угу. Когда придет трудность, а у тебя нет навыка того, что ты знаешь Христа глубоко, тебе не хватит времени, чтобы ты внутри мог перестроиться. Ну, конечно, да, конечно же, мы знаем ситуации, когда Господь проводит, и Он просто сокрушает нас, и мы просто без силы падаем в Его руки. Mm-hmm. Ну, вот для того, чтобы нам вот эти вещи, ну, фундамент построить, для того, чтобы фундамент построить, несколько вещей, которые очень ясно представлены. Самое первое, то, что мы в Иисусе Христе имеем, свобода от вины и греха. И это очень важно, ребята. Он, казалось бы, он не связан с трудностями. Это то, что связано со мной. Но это то, что делает меня или прочным, уверенным, или нет. Вот помнишь, друзья Иова приходят и говорят: а ты вот там где-то, а ты точно, наверное, должен был это делать. И он вроде проверяет себя, и вроде нет, и у них вот этот весь разговор. Так вот, когда мы говорим о том, что я получаю первое в Иисусе Христе, я знаю, что Он взял мой грех целиком и умер за него на Голгофе. Я знаю, что Он взял свою праведность, и мне полностью ее дал. И Он покрыл меня собой. И теперь благодаря этому я имею, помнишь, написано евреям в двух местах, в 4 главе и в 10 главе, я имею дерзновение идти к Богу. Откуда у меня дерзновение? Или boldness по-английски. Дерзновение не от того, что я хороший, или у меня сегодня все хорошо получилось. Мое дерзновение, почему я иду к Богу, почему я уверен в Нем, мое дерзновение в том, что Иисус принял меня, Он сделал меня частью себя, Он дал мне свою праведность, Он взял мои грехи, Он полностью удовлетворил Божью справедливость, Божий гнев удовлетворен. И это первый самый важный фактор, я думаю, который Евангелие нам коммуницирует. И нам нужно в этом упражняться глубже и глубже.
Очень, очень точная мысль, потому что, когда приходят трудности в жизнь, у нас есть где-то такое искушение подумать: ну, Бог меня наказывает, Бог меня не любит. Да, это, наверное, вот из-за чего-то. Вот у нас есть всегда склонность приходить к Богу на основании своих дел. А дел их нет. Или они есть иногда, правильно? Если мы приходим на основании своих дел, мы всегда будем приходить так, согнувшись внутри, понимая, что, помните, как этот мытарь пришел, бия себя в грудь, не смея поднять глаза к небу, потому что ты...
Или как фарисей просто лжет.
Да.
Он просто лжет, и у него нет реальной связи с Богом.
Совершенно верно. И вот здесь очень важный момент понять, что Бог меня простил.
Бог меня простил и абсолютно сделал невинным в Иисусе Христе.
У меня мир с Богом.
Да, вот это второй фактор. Второй фактор – это примирение. То есть, когда Он простил меня, Он сделал меня своим для Бога. И это вообще суперважный вопрос. Друзья дорогие, один из самых главных факторов христианской жизни – это продолжающееся познание Бога. И когда мы говорим о том, что Бог – это все во всем, и когда мы говорим о том, что Бог сделал меня через Иисуса Христа, примирил меня с собой. Римлянам 5 глава. Угу. Посему, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, в котором стоим и на который надеемся, имеем надежду. То есть он с этим связана надежда. Почему это важно? Я извиняюсь, Андрей Данилович, я слишком много говорю.
Все нормально, все хорошо.
Почему это важно? Смотрите, друзья, когда мы говорим о мире с Богом, мы говорим о том, что мы знаем того, в чьих руках вся Вселенная, и Он за нас. Вот когда, ну, допустим, сейчас мы имеем дело с этими вопросами виз, иммиграции и так далее, и если бы у кого-то был прямой телефон, ну, хотя бы там департамента юстиции, уже не говорю за Трампа, прямой телефон, вот кто-то знает, личный человек, он может позвонить, that's a big deal. То есть мы знаем, что есть кто-то, у кого есть власть. И мы имеем, он, у нас хорошие отношения есть. Вот здесь очень важно понимать, что Бог, который управляет всем, Он, мы свои для Него в Иисусе Христе.
Очень важно, когда мы говорим о Евангелии, в трудностях, видите, друзья, очень важно себе это сказать, потому что дьявол сеет ложь. Дьявол сеет, он дает нам представление, другое представление о Боге, как в Едеме, помните Еве? Нет, но знает Бог, нет, Бог не для этого послал в жизни, Бог за меня. И вот, говоря, продолжая этот разговор, мы сказали, что у нас есть мир с Богом, но еще одна следующая ступень, которую мы можем сказать, которую дает нам Евангелие, что, даруя нам мир с Богом, мы получаем усыновление. У нас не просто Бог за нас, у нас особые отношения с Богом. Бог принял нас, и не просто принял нас так, ну ладно, мол, зайди там, посиди там где-то.
Били порога.
Да, да, да. Но Он принял нас как своих детей. Вот я сегодня 1 Иоанна читал, Иоанн пишет 3 глава, 1 стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми
Божьими».
Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будет. Да. Вот сейчас мы можем переживать, что мы Его дети. Он нас принял через Иисуса Христа. Я как-то говорил этот пример в проповеди, но он всегда задевает душу мою. Помните, был такой человек в Ветхом Завете, Мемфисофей. И я читаю эту историю, перечитывал недавно опять. За столом у Давида, царский стол, сидят его сыновья, красавцы все, вот его там ближайшее окружение сидит. И вот этот человек хромой на оба колена, помните, да, когда убивали родство Саула, да, его сусланка схватила, и когда убегала, бросила, и он поломал ноги. И вот идет, ковыляет этот человек. Я каждый раз смотрю на эту историю и думаю, что этот, скажем так, хромой человек делает посреди царских сыновей за столом у царя. Но когда Давид на него смотрел, он смотрел на него через Иоаннафана. У него был союз, помните, с Иоаннафаном? Они заключили союз. И когда он смотрел
он
на этого Иоаннафана. Хромого, да, он видел в нем Иоаннафана, и он любил его благодаря этому союзу. Так вот, то же самое у нас происходит. Вот, у нас мир с Богом, и Бог смотрит на нас через своего Сына Иисуса Христа. Он не просто, знаете, сказал, ну, зайди там возле дверей посиди. Он посадил нас за свой стол, он посадил нас в свою семью, он любит нас как отец. Он дорожит нами, он любит нас, потому что Он смотрит нас через Сына. Вот опять же мы говорим, Евангелие соединяет нас с Сыном. Да, и в Сыне оно дает нам мир с Богом, и дает нам принятие Бога. Да. Мы являемся Его
детьми. И не только принятие, а здесь есть еще один фактор. Его любовь, отцовскую любовь, которую Бог Отец любит Бога Сына. Нет ничего более сильного, нет более сильной связи во Вселенной, как любовь Бога Отца к Богу Сыну, любовь внутри Божественной Троицы. Это самая большая сила во Вселенной. И теперь эта любовь распространяется на нас. То есть Бог любит нас точно так же, как Он любит Сына. Если помните, я об этом несколько раз говорил, когда Бог говорит вслух о Сыне, Он всегда говорит, что Он любит Сына. Это сын, это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Он хочет, чтобы люди знали, что Он любит Сына. И теперь эта любовь распространяется на нас. И вот это то, что... Вот почему нам нужно... Вот почему Павел проповедует Евангелие снова и снова и снова. Вот почему он говорит, что как приняли, так и ходите. Так и ходите в нем. То есть вот это те вещи, которые мы склонны упускать в своем сознании.
Это странно немного, но нам сложно порой в это верить или принять. Человеку не просто признать свою греховность, но порой даже греховность признать проще, чем то, что ты любим Богом.
Да, да.
Понимаете? И я любил, вот обычно, опять же, у нас тенденция приходить к Богу. Бог меня любит на основании моих дел. Вот когда у меня дела хорошие, тогда Бог меня любит.
Да, да.
Особенно, когда приходят трудности, а мы все в панике, в эмоциях, наговорим уже там все, и какие там дела. Но вот это важный момент. Бог любит нас не из-за наших дел, а потому что мы в Его Сыне Иисусе Христе. У Него совершенная любовь к Сыну. И вот когда Он говорит «Сей Сын Мой возлюбленный», да, в эту фразу мы помещены, мы тоже любимы Богом. Очень важно. Очень
причем здесь, когда мы говорим о том, что мы о понимании любви, Божьей любви, это особенно важно тогда, когда мы проходим трудности, когда у нас болит. Потому что мы склонны видеть в этом проявление, ну, как минимум то, что Бог как-то не замечает нас, Он не слышит нас, Он не обращает на нас внимания, наши просьбы не доходят до Него. Или же даже думать о том, что, а может быть, Он не такой добрый, а может быть, Он где-то сомневаться в Боге начинает. Вот. И вот почему в таких ситуациях особенно важно это напоминать себе, особенно важно это помнить. И здесь важнее еще до того утвердиться в этой убежденности, что Бог меня возлюбил в Своем Сыне до конца. И как, ну, может быть, мы чуть дальше, если будем говорить о том, как практически это делать, можно коснуться этой темы. Смотрите, есть причины, почему Бог позволяет своим детям проходить трудности.
Угу.
И это ни в коем случае не уменьшает его любви.
Угу. Хорошо, но мы пока говорим сейчас за вначале истины, мы чуть позже поговорим, как их применять в жизни, вот
да.
Истине, за которой мы можем ухватиться, евангельские истины в сердце. То есть мы говорим о том, что у меня мир с Богом, мы говорим о том, что я усыновлен Богом, Бог любит меня, да.
Бог простил меня в Иисусе Христе.
Да. На что еще мы опираемся, чтобы успокоить вот сердце? На какие истины мы еще можем говорить самому себе, вот, связанные с нашим союзом со Христом?
Ну, здесь, наверное, еще один очень важный фактор – это наша гарантия нашего наследства с Иисусом Христом. То есть, когда мы говорим о том, что мы стали детьми, это значит, Писание много раз говорит, а если дети, то и наследники, Римлянам 8 глава, сонаследники Христу. Что это значит? Это значит, что для нас приготовлено максимальное благословение, которое Бог приготовил для своего Сына, который стал человеком. Вот это очень важно. Смотрите, Иисусу Христу до того, как Он пришел на землю, принадлежало и так все, так как Он Бог. Он сотворил все. Несколько раз написано, что Он был участником творения. Теперь, когда мы говорим о том, что Бог дает Ему наследие, речь идет о том, что Бог Сын стал человеком, Он смирил себя, помните, уничижил себя и смирил себя, да, став подобным людям, и смирил себя, став подобным рабом, и дальше был послушным даже до смерти, смерти крестной. То есть Он смирил себя, и потом написал, потому и Бог превознес Его. То есть Христос сошел на самое дно здесь земли для того, чтобы Бог Его поднял на самую высоту, и Он ему, как Богочеловеку, уже отдает все наследство. И главное наследство – это вот это торжество Его славы в Новом Иерусалиме. И у нас есть гарантия этого.
Угу.
Причем эта гарантия настолько важная. Посмотрите, мы, к сожалению, в наше время об этом не думаем, забываем, упускаем. Помните, об Аврааме сказано, что он, и не только о нем, а об этих, они стремились к лучшему, то есть к небесному, потому что они ожидают города, художником и строителя которого является Бог.
Mm-hmm.
То есть Авраам даже жил и ясно понимал, что его будущее вот там, небесный город. Апостол Павел говорит Филиппийцам 3 глава о том, что многие поступают как враги Христа, креста Христова, что они мыслят о земном, их слава в сраме. А мы ожидаем, и говорит об Иисусе Христе и его славе,
наше же жительство на небесах.
Вот это наследие, которое мы имеем во Христе, это главный фактор, который определяет наше движение вперед.
Да. Я вспоминаю пару текстов. Так они дороги для меня. Ефесянам 2 глава 4 стиха. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом и воскресил с Ним». И вот следующий момент. «И посадил на небесах во Христе Иисусе». Здесь видите, вот союз наш со Христом, да, как связан. Мы оживотворены с Ним.
С Ним.
То есть, когда Он умер, мы умерли с Ним на кресте, во Христе для грехов.
Да,
когда Он ожил, и мы ожили с Ним, о чем мы свидетельствуем в крещении.
Да.
Я умер и воскрес.
Да.
И вот то, о чем вы говорите, еще одна фаза. «Посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть, интересный момент. Вот все верующие, по-настоящему верующие во Христа, мы как бы, наше жительство уже там. Мы как бы в двух местах одновременно. Мы во Христе. И как бы мы уже там, на небе, посажены.
Да,
просто мы пока ногами по земле еще ходим здесь. Но это пока.
Да.
Это пока. А наша судьба уже там с Ним. Он это там, точно. И значит, мы там с Ним.
Да, да.
Вау.
Это точно. И вот чем прочнее мы это знаем, чем глубже мы в этом уверены, чем больше мы живем тем, что это реальность, тем легче нам будет проходить испытания, которые, 100%. Которыми мы сталкиваемся.
Я первое послание Иоанна изучаю сейчас, и для меня вот этот, я делился с вами этот стих важным. Иоанн говорит, свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. И сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божьего, имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни.
Имеет жизни.
Да дальше он говорит, верующий во имя Сына Божия, дабы вы знали, что веруя в Него, вы имеете жизнь
имеете
вечную.
Жизнь.
Я вот недавно
не получите ее, а имеете.
Я недавно снова это пережил. Я вот даже к Алексею Алексеевичу пришел, говорю, Алексей Алексеевич, представляете, я буду вечно жить. У меня есть все верующие, это не только я.
Да,
у нас есть жизнь вечная, она никогда не прекратится. И это не то, что когда-то может быть будет. Это факт. Соединившись со Христом, Он вечный. И наша судьба вечная вместе с Ним. 100%.
Здесь знаешь, какая проблема случается? Смотри, пока мы живем здесь на земле, у нас вот до того благословения, которое нам Господь приготовил, столько много разных других благословений, которые заполняют наш горизонт. И мы просто живем ожиданиями, живем надеждами, живем наслаждениями, разными вещами. И они сбивают нас с толку. Сбивает с толку в том, что наше сердце больше привязано к ним, чем к тому, что на небесах ожидает нас. И поэтому, когда мы теряем это, то, естественно, мы несчастны. А просто причина, почему это произошло, что пропорция нарушилась. Пропорция нарушилась, сколько нам приносит. Мы потеряли из виду главный источник радости. А рано или поздно каждый человек придет к тому, что он ничего абсолютно здесь не возьмет. Абсолютно ничего. Мы придем к той точке, когда все, что здесь было, все, что увлекало, все, что было интересно, мы просто не способны за это все взяться. Мы идем туда, мы идем к самому главному источнику радости и благословения.
Итак, мы сказали уже с вами о мире с Богом, о усыновлении, мы сказали о гарантии будущего. Но давайте еще немножко приземлимся вот сейчас, как бы. Это то, что Христос сделал, это то, что будет. А вот давайте мы вот сейчас. Вот я сейчас посреди трудностей. Я сижу, и мне очень тяжело сейчас. Вот когда я смотрю на саму трудность, о чем мне думать, как на нее посмотреть, как Евангелие вот исцеляет этот момент?
Это еще один, наверное, важный шаг. Это понимание того, что Бог, который тебя любит, как своего сына, Он заботится о тебе, и Он те обстоятельства, в которых ты сейчас находишься, Он абсолютно точно просчитал, и просчитал для одной самой главной цели. Он их откалибрировал так, чтобы достигать одну главную цель. Об этом очень ясно написано Римлянам 8:28. если помните, сказано, ибо любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все. И это трудно понять. Ну и дальше написано «благо». В 29 стихе написано, ибо кого Он призвал, тех и оправдал, чтобы они были подобными образу Сына Своего. То есть наше главное благо в том, чтобы мы были похожи на Иисуса Христа, чтобы... И опять-таки, я думаю, многие люди это не понимают. Я сегодня говорил, у меня несколько встреч было, и с несколькими людьми говорил об одном интересном факте. Вот смотрите, я уже достаточно много прожил, несколько десятков лет. За эти несколько десятков лет что-то было сделано. На сайте есть там сколько-то проповедей напроповедовано, есть, ну, церковь здесь есть, есть где-то сотни людей, которые как-то были touched by our ministry или благословены нашим служением. Но когда я смотрю на все, что происходит, я вижу, что все это вне меня. Вот те люди, которые они слышали, они что-то получили, они как-то прореагировали, кто-то к Богу пришел, кто-то вырос, кто-то кому-то помогли. Но это то, что не во мне, это то, что внутри. А вот то, что в действительности я переживаю, это то, что в течение всего этого процесса Бог сделал со мной. А что Он сделал со мной? Он через эти обстоятельства и через Слово наполнил меня Христом немножко больше. И я смотрю на себя сейчас и сравниваю себя 10 лет тому назад или 20 лет тому назад. И я вижу, что в моем сердце больше мира. И я вижу, что в моем сердце больше уверенности. Humble confidence – это не самоуверенность, это уверенность в Боге через Иисуса Христа. Я вижу, что в моем сердце больше способности любить людей, которые, ну так скажем, их не очень легко любить. Я вижу, что в моем сердце больше способности возлагать надежду на Бога через Христа тогда, когда дела идут не очень хорошо. Это бесценно, друзья. Это бесценно. Ваши деньги, которые вы заработаете, пропадут. Дома, которые вы построите, истлеют. Карьеру, которую вы делаете, еще в меньшей значимости имеет. А вот то, что в вашей душе останется, вот это то, что будет приносить вам, то, что будет делать вас счастливыми. Именно по этой причине Бог, заботясь о нас, заботится не о том, чтобы дать нам лучшую машину и лучший дом, а заботится о том, чтобы сделать нас внутри Христа больше, чтобы было в нас. Потому что это сделает тебя более уверенным, более радостным, и в большей степени мир будет его наполнять. Вот когда мы поймем, что все содействует к вот этому благу, и мы будем искать в каждой ситуации именно того, чтобы вырасти в Иисусе Христе, это даст силу преодолевать трудности.
Как вот интересно. Простив нам грехи, Бог соединил со Христом, оправдал, усыновил. В будущем Он дал нам наследство, дал нам гарантию наследия. Но и в настоящем, по-настоящему Он продолжает работать, чтобы объединять нас со Христом, чтобы Христа было больше в нас, как мы читали здесь. Кого предопределил быть подобным образу Сына Своего. То есть и сейчас на земле вот... Все, что с нами происходит, все события, которые приходят в нашу жизнь, они прежде всего проходят через руки Бога.
Да, 100%. Очень точно сказано.
Их цель в том, чтобы мы стали больше похожи на Христа, чтобы мы больше дорожили им. И здесь вот нет исключений.
Да.
Вот любое обстоятельство, мы можем смотреть на него так, вот как бы быстрее... сжавшись как бы внутри, пробежать его, как бы оно быстрее ушло из моей жизни, как бы вот, ну, проскользнуть через него. Или как это обстоятельство помогает мне больше познать Христа и больше становиться похожим на Него. Вот я замечал в жизни своей, каждый раз, когда ты просто сжимаешься внутри и через этот неприятный момент просто стараешься быстрее проскользнуть и избавиться от него, Потом на второй круг заходишь. Мало второй круг, на третий круг заходит. Ты не понял, для чего Бог тебе его послал в жизни. И как только ты начинаешь смотреть на обстоятельства и понимаешь, ага, так вот цель, Бог посоединил меня со Христом, и Он продолжает, Он работает надо мной, чтобы Его было больше в моей жизни. И когда я вижу это, тогда вот эта трудность начинает обретать смысл. Тогда я начинаю понимать вообще, зачем все это.
Здесь есть еще пару вещей, которые, я думаю, очень важны. Когда мы говорим о том, что вот это Божье провидение, это можно назвать Божьим провидением, которое имеет особую заботу о своем сыне и о всех тех, кто в сыне. Смотрите, Бог по своему провидению посылает Иисуса Христа на землю, и Он посылает его не в 21 век, когда есть технологии, удобства, машины и так далее. Он посылает его в первый век, тогда, когда пешком ходят, тогда, когда, вы понимаете, стиральных машинок не было, электричества не было, водопровода не было, ванна и душа в доме не было. Вы можете себе представить, да? Это то, без чего сегодняшний человек не представляет себе реальность жизни.
И смартфона не было еще.
И тем более не было смартфона. То есть Иисус Христос приходит в очень сложную жизнь. Но это же не только это. Смотри, Израиль оккупирован римлянами. Римляне построили так систему, что часть людей, израильтян, работает на римлян. Их называют мытарями. Они собирают подати, и этим не только римлян, этих подавляют своих, а римлян поддерживают. Они еще сами наживаются на это. Другая часть евреев сотрудничает с римлянами по религиозной линии. Они в храме организовали торговлю, римляне им разрешают, они им частично платят, и у них в результате они обдирают всех тех, кто приходит на поклонение, и строят себе всю эту жизнь. Вот Иисус Христос приходит, там рабство, это реальный рабовладельческий строй. Там огромные толпы людей, которым нечего есть. Иисус Христос приходит вот в эту реальную жизнь. И теперь смотри, Он сам говорит о том, что Ему часто негде голову преклонить. Смотрите, когда мы говорим о том, что все содействует ко благу, нам нужно помнить, что Бог обладает колоссальной мудростью. Помните, Исаия, мы недавно говорили, кто был советником у Него? Вот мы часто выступаем в роли советников. Мы часто говорим, Господи, вот это не нужно, вот это нужно. Но когда ты приходишь к Богу, и когда ты понимаешь, какой Он и какой ты, то ты понимаешь, что да, в действительности Он абсолютной властью обладает. И Он абсолютно умный. В абсолютной степени. Infinitely. Почему нам это важно понимать? Потому что мы сталкиваемся с обстоятельствами, которые мы не можем объяснить в нашей системе понимания того, что хорошо, плохо, что справедливо, что несправедливо. Гибнут дети. Ну да, когда гибнут дети и есть война, то ты можешь еще сказать, вот агрессоры, они – это источник этого зла. Вы знаете, что тысячи детей каждый год умирают от рака? В страданиях. Детей, маленьких детей умирают от рака. И мы можем перечислять вот подобные вещи, которых очень много. Самых разных вещей, зла на земле очень много. И мы с нашей колокольни, мы думаем, что мы можем Богу дать совет. И мы бы, ну, во всяком случае, все детей бы вылечили от рака, чтобы они не мучились. А Бог почему-то допускает это. И при этом слово, которое Римлянам 8:28 написано, «все содействует ко благу», остается верным. Теперь смотри, когда мы видим благо по отношению к самому Иисусу Христу, Он живет на земле, все содействует ко благу. Его собственные ученики его не понимают. Они вроде поверили в него, они идут за ним, но они имеют свое собственное представление о том, как он должен дальше действовать. Религиозные лидеры вообще против него враждуют и собрали совещание и объявили его сумасшедшим.
И родственники тоже.
Родственники повелись на это. И приходят, им сказали, они приходят, чтобы его забрать. Толпа людей, которые он так благ, они только с него получить. А как ветер подул в другую сторону, все собрались и кричат: «Распни его». То есть, если мы посмотрим на Иисуса Христа, и нам кажется, ну, кого Бог любит сильнее всего? Ну, конечно, своего сына. И его сын собственный идет через все вот эти перипетии жизни. Но отличие Иисуса Христа, друзья мои, было в том, что Христос всегда, в каждой ситуации доверял Отцу. Он знал, что Отец знает. И даже перед Пилатом он стоит и говорит, Пилат говорит: «Я же тебя могу казнить». А он говорит: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано было бы тебе свыше». И вот это вот понимание того, что Бог в действительности самый мудрый, самый сильный, оно и дает основание для мира.
Знаете, у каждого из нас есть свое представление о благе. Вот все содействует ко благу, и здесь напряжение в том, что у меня есть свое представление, что такое благо. И часто это представление совершенно другое, чем то, что дает мне Бог сейчас. Да. И когда это... То, что сейчас пришло в мою жизнь, я называю это зло, это неправильно, не хочу, я хочу, чтобы это ушло быстрее. И мы не можем смириться с Богом, а что в этом есть благо, Бог допустил. Именно это, вот то, что именно сейчас в твоей жизни, это и есть благо. Ну, через эти обстоятельства Бог достигает блага
твоей
души.
Вот посмотри, какое самое великое зло было совершено в истории человечества?
Распятие Сына Божьего.
Распятие Иисуса Христа. И это мы каждый месяц вспоминаем, ну не каждый, даже каждую неделю вспоминаем здесь за кафедрой, говорим о том, что это самое большое проявление Божьей любви к людям. То есть самое большое зло обратилось в самое большое добро. Мы, конечно, многих-многих вещей не знаем, и не можем их мы не можем объяснить с нашей человеческой точки зрения. Вот почему нужна Евангелие, вот почему нужна благая вещь, что я во Христе. А значит, я могу довериться Отцу. Я вам приведу такую историю. Много-много лет тому назад я был в армии. В Советском Союзе там забирали всех в армию и отправили далеко-далеко в тайгу. Марийская республика.
Какая республика?
Марийская есть такая. Марийская
даже автономная. Не слышал такое,
Может быть, слышал, есть такой один город в России, в бывшем Советском Союзе, который начинается с буквы «И». Йошкар-Ола.
Вот, не слышал.
Вот за ним там в лес, далеко в лес. Я помню, когда вот эти все начальства там в армии, они, узнав, что я верующий, они говорят: «Я тебя отправлю, сгною». И вот ты реально думаешь, ну, у него же вся власть здесь, далеко в лесу. И вот это вот те времена, те точки, в которых ты... Ты реально вспоминаешь, а у кого власть? И вот вся обстановка говорит, что у него, у этого полковника. А Писание говорит, нет у Бога власти.
Я люблю вот этот текст из послания Филиппийцам 4 главы, 6-7 стих, вы знаете его. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума,
соблюдет».
И вот интересно, мне всегда, я как-то не обращал внимания на этот текст, и в какой-то момент у меня загорелся в сознании. «Соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе».
То же самое.
Вот мы часто, для меня этот текст был такой, значит, не заботься, молись, и у тебя будет мир.
Да.
Но мир вот когда будет, когда твое сердце, твои помыслы будут во Христе.
100%.
И когда они во Христе, вот тогда, тогда у тебя испытываешь этот мир, который превыше всякого ума. Вот интересно, мы берем этот текст, мы делаем какую-то некоторую формулу из него, и удали Христа удали оттуда, Христа, оно не сработает.
И становится психологический курс.
Да.
Вот просто психологический курс.
Очень интересно. А говоря еще вот об основании, то, на чем мы можем, за что мы хватаемся, за какие истины, евангельские истины мы можем держаться, когда приходят испытания. Вот еще одна ситуация. Мы сказали вот об усыновлении, гарантии будущего. Мы сказали, что все содействует ко благу, но я порой встречаю людей, которые говорят, я понимаю, но ситуация такая тяжелая, я не могу. Мне кажется, что у меня просто не хватит сил. Да. Если еще немножко продлится такое, я просто сойду с ума. Угу. У меня не хватает сил. Что мы можем ответить в такой ситуации, вот такому человеку, которого и с какой-то стороны 100%, когда ты смотришь на себя, ты понимаешь, что сил мало, и они порой на исходе, и ситуации бывают такие, что ты эмоционально уже, оно тебя уже, все силы вышли из тебя, или выходят силы из тебя. Да. Как вот Евангелие может здесь исцелить эту ситуацию?
Я думаю, пару текстов приходит мне на память. Первый из Римлян, 8 главы, где сказано, если Бог за нас, кто против нас, тот, который Сына Своего не пощадил, как с Ним не дарует нам и всего. И второй текст из 1 Коринфянам, кажется, 10.13, кажется, где написано о том, что вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но во время искушения даст и облегчение. То есть речь идет о том, что Бог нас любит настолько, что Он даст сил, чтобы пройти. Он даст сил, чтобы пройти. В каких бы обстоятельствах мы ни были. И Он поддержит в нужное время, и Он даст с неожиданных сторон помощь. Помощь, которая приходит, в которой мы и не ждали, и не надеялись.
Я много раз это в жизни замечал. Вот тот момент, когда тебе кажется, что все, это конец, я больше не могу.
Да.
Вот просто приходит какая-то благодать. Вот здесь сказано, да, не да, но при искушении даст и облегчение. Иногда кто-то позвонит тебе, иногда что-то случится. Иногда вот я читал Иисуса Христа в Гефсимании, борение Его, я думаю, мы вернемся к этому моменту еще. И написано, и в тот момент ангел, явившись, укреплял его. Вот мы иногда не понимаем эту ситуацию, но вот иногда Бог просто, это ангелы Божии, просто ангелы Божии через людей, через обстоятельства. Мы можем знать, что соединив нас со Христом, Бог никогда не бросит нас в этой ситуации. И когда ситуация накалится настолько, что будет казаться невозможной, он никогда не даст сверхсил. Хотя, знаете, вот я иногда переживал такие периоды, когда вот казалось, Боже, мне вот сейчас нужно, и нет. И ты какой-то вот разбитый в этой ситуации. А потом проходило время, и я иногда понимал, что и эта ситуация мне нужна была, потому что она смирила меня. Иногда мне казалось, вот я смогу, я все равно смогу. Не на того я смотрел, на себя смотрел больше, не на Бога. И разочаровавшись, вот до конца разочаровавшись, придя туда на низ, потом приходит эта благодать. Но вот если ты искренне следуешь за Богом, Он тебя не бросит никогда, и он поддержит тебя.
Причем, когда мы говорим о Божьих методах поддержки, они могут быть самые разные. Это может быть, что Он дает облегчение, болит, и боль успокаивается, или же тебе трудно, и кто-то поддерживает. Материально трудно, кто-то деньги дал, или там документы помог оформить, или еще что-то. А иногда, вот я в своей жизни испытывал это много раз, моменты, в которых я не знаю почему, вот в какой-то момент просто на сердце легко становится. Вот посередине трудностей, посередине, казалось бы, всякие разные вещи, которые, вот по чьей-то молитве, наверное, просто Господь приносит облегчение, и твоя душа просто воспряла. Это вот то, что ангел делает. Это то, что Господь делает сверхъестественным образом в нашей жизни.
Спасибо большое. Давайте мы пойдем дальше. Мы немножко поговорили вот об основании. То есть, какие истины мы должны твердить самому себе, за что мы внутри должны ухватиться во время трудностей. Кстати, друзья, это очень важные мысли, они очень практичные. Они где-то должны быть натренированы у нас внутри, потому что вот когда приходят эти моменты, нужно, чтобы душа ухватилась за них. Но давайте перейдем еще к такому практическому применению. Как это применить к жизни? Вот я не раз встречаю и слышу такие фразы, когда люди говорят, я все это понимаю. Вот я знаю, я прощен, я знаю, что у меня есть вечная жизнь, я знаю, что Бог не оставит меня, что будет наследство замечательное, а душа не успокаивается. Вот бывают такие ситуации, когда, как вам сказать, разум говорит одно, и ты понимаешь, и он правильные вещи тебе говорит, правильные истины в разуме крутятся, скажем так, но чувство не успокаивается, и тебе все равно тяжело. Давайте вот здесь поговорим, как эти истины применять к жизни, или что помогает успокаиваться в этих истинах евангельских.
Возможно, ты добавишь что-то еще, но у меня приходит на ум сразу два факта, которые в моей жизни работают постоянно, к которым я обращаюсь часто. И я думаю, что это один из таких аспектов, важнейших аспектов жизни. Первый в послании к евреям, 12 глава, мы читаем во втором стихе, здесь сказано, в первом стихе, «Свергнем в себя всякое бремя, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости, или ради предлежавшей ему радости, помните, я объяснял это не раз, претерпел крест, пренебрегший посрамлением, воссел одесную Бога, одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое носовое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Вот конкретные инструкции. Это то, что работает в жизни верующих людей, то, что в моей жизни постоянно действует. Смотрите, когда мы смотрим на наши обстоятельства обязательно нас разочаруют. Это подобно Петру, который идет по воде, пока он смотрит на Христа, он идет, как он смотрит на волны, он тонет. Вот точно так. Мы живем, и мы смотрим на наши обстоятельства, которые у нас происходят. И мы рассчитываем, вот это хорошо бы было вот так, вот это хорошо бы было вот так, вот здесь хорошо будет вот так. И когда оно складывается так, то мы спокойны. А когда Господь ведет вот так, по-другому как-то, мы теряем контроль. Мы видим, что все это распадается. Все мои планы, все мои представления, они совершенно не так сложены. Причина главная в том, что я вместо того, чтобы фокусироваться на Христе и окончательной цели, фокусируюсь на моей версии промежуточных целей или методов, как я думаю туда до этой цели добраться. Но написано, мои пути не ваши пути. И я не Бог, и я не был советником у Бога, и я не могу быть советником у Бога. И я точно знаю, что я, доверяясь Ему, Он всегда найдет самый лучший путь, которым он проведет. То есть самое первое, это, смотри, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. У каждого из нас есть свое поприще, то есть свой отрезок пути, своя пахота, которую нужно пропахать, определенная Богу. И он говорит, ты тогда смотришь с терпением, когда ты смотришь на начальника и совершителя веры. Это еще один очень важный элемент. Христос был человеком, который верил своему небесному Отцу, его водительству. Он пришел и жил как человек, и в этой своей жизни он полностью доверялся тому, куда ведет его Отец. И он прошел свое поприще. И теперь, когда я смотрю на него, я могу, доверяя ему, идти мое поприще. Когда я свой взгляд со Христа убираю и смотрю на политику, людей, предательство, экономические проблемы. Меня будет штормить. Я здесь буду тонуть, это 100%. Это первый такой очень важный и конкретный фактор. Второй фактор, который связан с этим, но он немножко по-другому, немножко другие грани у него есть. Помните Иеремия, книга «Плач Иеремии», 3 глава? Первая половина этой главы Вы можете открыть, если у вас есть Библии, пожалуйста, откройте. Это то, на чем стоит остановиться немножко. Книга «Плач Иеремии», 3 глава. Он первые, знаете, сколько, 16 стихов. Первые 16 стихов он оплакивает себя и свое горе. Он начинает: «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Он обратился на меня, весь день обращает руку свою, измождил плоть мою, кожу мою, сокрушил кости мои, обложил меня горечью, посадил меня в темнице, окружил стеною, камнями преградил, 9 стих, дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня, как медведь в засаде, как лев вскрыт». Заметьте, как он себя накручивает. И ты посмотришь, а почему он так говорит? Потому что Иерусалим разрушил, горит. Потому что стариков убили, потому что женщин изнасиловали, потому что молодежь увели в плен. Весь Вавилон, вернее, вавилонская армия пришла, весь Иерусалим разрушен, разбит, храм разрушен. И он как бы, знаешь, он воспевает свое горе. Он все больше и больше извратил пути мои, растерзал меня, превратил меня в ничто. Заметьте, как он набирает темпы, набирает амплитуда, натянул свой лук, поставил меня как бы целью для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, повседневную песню. Он присадил мне горечью, напоил полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом. И смотри, результат всей этой песни: «И удалился мир от души моей». И следующий стих: «И сказал я: погибла сила моя, и надежда моя на Господа погибла тоже». И потом смотрите, что он говорит посередине этого. Да, кстати, 20 стих, он говорит: «Твердо помни, твоя душа моя и падает во мне». То есть он говорит: я не могу перестать об этом думать. Это настолько эмоционально впечатляюще. Вы, наверное, переживали такие ситуации, когда какое-то горе случается, и вы не можете перестать об этом думать. Вы пробуете отвлечься, а не можете, ваши мысли все равно возвращаются. Какая-то угроза.
Заснуть иногда не можешь.
Не можешь заснуть. Да. Я помню время, когда по определенным обстоятельствам я не мог всю ночь, я не сомкнул глаз.
Просто голова не отключается.
Он не отключается. Ты не можешь заснуть. Вот что он говорит: «Твердо помнит это душа моя и падает во мне». Посмотрите 21 стих. «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность твоя». Смотрите, это тот же человек, вот там же посреди горящего Иерусалима, говорит. То есть, если свести это, суммировать, то конкретный шаг, кроме того, что я взираю на креста, конкретный шаг, как бороться с унынием в трудностях посредством Евангелия, помнить о тех благах, которые ты продолжаешь иметь от Бога, даже посреди горящего Иерусалима. Самое благо следующее, посмотрите, он говорит, что милость его обновляется. 24 стих. «Господь есть часть моя, говорит душа моя». По-украински хорошо, там: «Господь, доля моя». То есть доля – это часть наследства. Это то, что у меня осталось. Он говорит: «Я имею Господа, и потому уповаю». И потому он дальше говорит: «Велика верность, буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его». Вот эта способность посреди скорбей думать о том благе, которое ты имеешь от Господа. И посмотрите, в Иисусе Христе мы имеем благо. В Иисусе Христе мы имеем гарантированную вечность во славе. В Иисусе Христе мы имеем то, что Бог гарантирует, что не даст искушение сверх сил, испытание сверх сил. В Иисусе Христе мы точно знаем, что с Богом у нас не просто мир, а любовный, Он любит нас, Он возлюбил нас выше, чем кого-либо во Вселенной. То есть вот эти два шага, на мой взгляд, это первое: смотрите на Христа все время, и на его доверие Отцу. Учитесь у него. И второй шаг – смотрите на те благословения, которые вы продолжаете иметь, находясь в этом положении, в котором вы находитесь сейчас.
Я также, если позволите, пару мыслей, вот слушая вас, вот здесь в 21 стихе Иеремия говорит: «И вот что я отвечаю сердцу моему». Угу. То есть посреди всех этих трудностей у нас внутри идет разговор. Угу. Угу. И его нужно заполнить нужными вещами, нужными. Вот что мне нужно сказать моему сердцу. И вот как это лучше сделать, мне всегда очень вдохновляет пример Иисуса Христа. Важность молитвы в это время. Вот это нужно делать в молитве.
Да.
Помните, Иисус Христос приходит в Гефсиманию, тяжелейшие переживания. Да. Он понимает, что завтра весь этот кошмар, скоро придут, его арестуют. Но помимо там всего этого насилия над телом его, ему на кресте нужно будет испить чашу гнева Божьего. И он все это понимает. Угу. У него страшное борение, у него пот как вместе с кровью, помните, да? Угу. И вот интересно, что он делает в этой ситуации? В Писании сказано: «И, находясь в борении, прилежней молился». Вот то, о чем мы говорим, вот эта вот борьба, она должна вылиться в молитву. Мы можем ходить и терзать себя этими мыслями, а можем просто стать на колени, как Христос, и молиться Богу. Причем очень интересно, что он молился не один раз. Помните, он пошел один раз, а вернулся, они заснули, да? Он второй раз ушел. А он пришел, они опять спят, он третий раз ушел. Он трижды уходил и молился Богу. То есть нужно молиться вот до тех пор, пока душа твоя не успокоится. И иногда для этого нужно даже не один раз молиться. Даже не один раз молиться. Кстати, он просил учеников своих пободствовать. Вот, кстати, тоже важный момент.
Просить когда ты других, чтобы молились.
Просишь попросить других, попросить близких. Кстати, у него было 12 учеников, он выбрал троих из них, вот самых близких. Он как бы, хотел сказать, позвонил ближним. Не позвонил ближним, но он попросил их: побудьте со мной, бодствуйте со мной, и молитесь со мной. И сам молится. Вы знаете, меня утешает 41-й псалом. 41-м псалме он знаменитый: «Как лань желает потоком воды», и вы знаете, «жаждет душа моя». И он пишет здесь: «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне, где Бог твой?» И вот он говорит дальше, 6 стих: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущайся? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Сам 6 стих, он очень сильный. А потом я смотрю 6 стих, кажется, вот он плакал, и вот раз, и вот здесь он нашел успокоение. Читая 7 стих: «Унывает во мне душа моя». Он только нашел покой здесь, только шаг сделал, и опять душа его унывает. И он опять говорит здесь, плачет, доходит до 12 стиха. Опять говорит: «Что унываешь, душа моя, что смущайся? Уповай на Бога, я буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». И дальше 42-й псалом, в английском один псалом. Он опять здесь: «Всуди меня, Боже». Ему опять тяжело. Третий раз, смотрите, 42:5 говорит: «Что унываешь ты, душа моя, что смущайся? Уповай на Бога». Вот он три раза одну и ту же истину говорит самому себе. Честно говоря, меня это утешает. Мне иногда кажется, что я один такой ненормальный. Знаете, вот ты вроде сказал своей душе.
Только у меня не три раза, а 30.
Да. Вот сказал своей душе, смотришь, чуть-чуть, 2 минуты прошло, и она опять уехала куда-то. Думаешь, что же за бестолковый такой, да. Второй раз говоришь своей душе, казалось, дважды сказала, а она все равно уходит в сторону, да. Так вот, не только я один такой был. Вот здесь учение сынов Кореевых. Оказывается, знаете, вот есть какое-то время, когда твоя душа синхронизируется с этой истиной. Вот оно не сразу происходит. Я не знаю, как в вашей жизни. Вот иногда смотришь на некоторых людей, мне кажется, что они как железные какие-то. Вот пришла ситуация, он там истину прочитал, хоп, и пошел, он радостный и все остальное. А смотришь на себя, я какой-то как бестолковый какой-то в этой ситуации, ты снова и снова возвращаешься к этим вещам. Но я вижу, вот мы когда-то гуляли тут с вами по парковке, вы мне такую вещь сказали, что чем больше в твоей душе переживания, чем больше эмоциональное вот это вот эмоционально, не знаю,
оттуда.
Да, да, то часто тем больше времени нужно, чтобы душа твоя успокоилась.
100%.
И ей нужно просто в молитве снова и снова говорить эти моменты. Я когда-то слышал, кто-то дал такое определение, что молитва – это проповедь самому себе в присутствии Бога. Угу. Когда ты просто эти истины твердишь самому себе.
Угу. Ну, здесь пару вещей, да. Если ты пока да, конечно, не ушел конечно. С этого. Пару вещей, которые, я думаю, очень важно здесь обратить на них внимание. Когда мы говорим о вот этом процессе, что он раз, второй раз, третий раз, у нас может быть вот сегодня получилось, а завтра чуть-чуть ситуация изменилась, не получается.
Даже у вас такое бывает?
Даже, конечно, да. Больше того, у тебя в одной сфере какой-то получается, и кажется легко, вот ты говоришь за того человека, который как железный, вот этот может, он может действительно, Бог дал ему особую свободу, и он проходит какой-то, он может простить очень легко. Но возникла какая-то угроза со стороны болезни, он расклеил. То есть это вот разные сферы, они будут требовать разного типа готовности. И то, что ты готов в одной сфере, не обязательно гарантирует, что ты будешь так же силен и в другой. То есть тебе вот этот опыт того, чтобы приходить и молиться снова, он нужен.
И получается так, что если я победил вчера, это не гарантия того, что я побежу, будет победа сегодня.
Смотри, чем больше у меня опыта побед, тем больше у меня будет уверенности в том, что я могу побеждать. Но они не дают автоматическую победу завтра. То есть мне завтра или сегодня нужно точно так же вести эту борьбу и точно так же ее побеждать. Но, кстати, здесь очень важный фактор такой, что на протяжении вообще всей моей жизни, чем больше ты следуешь за Христом, тем больше ты накапливаешь этот опыт, если ты в действительности следуешь за Христом, и тем легче тебе преодолевать подобные вещи.
Спасибо большое. Время уже подходит к концу. Если у вас что-то есть добавить. Друзья, итак, мы сегодня говорили с вами о том, как проходить, как Евангелие помогает проходить трудности жизни. Мы говорили о ряде моментов, за которые нам нужно научиться, нам нужно их знать. Эти истины должны звучать в нашем сердце. Наша душа должна научиться цепляться за эти истины. Да, нужно их, и перед тем, как мы уцепимся за них, их нужно знать. Их нужно знать. Повторите для себя эти истины, эти стихи, и затем нам нужно научиться вот просто жить ими, просто верить им, говорить их самому себе, молитвенно просто твердить самому себе, чтобы душа могла там успокаиваться и просить молиться других людей об этом. Спасибо.
Я бы хотел добавить только одну вещь, друзья. Нам нужно хорошо знать Иисуса Христа. Вот сейчас, когда хорошо, в хорошее время, хорошо знать Иисуса Христа. С тем, чтобы твой контакт с ним был настолько глубок, чтобы тогда, когда станет трудно, вот эта связь тебе не нужно было начинать ее строить, чтобы она была уже, и чтобы у тебя был опыт хождения во Христе.
То есть, если у вас сегодня хорошее время, и в вашей душе нет больших потрясений, это не значит, что вы можете расслабиться сегодня. Это время сегодня искать Христа.
Да.
Это время сегодня питать свою душу Иисусом Христом. Помните, сказано, если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Да. Придет день бедствия, и вот сейчас время готовиться к этому.
Кстати, я извиняюсь, что я еще одну минуту возьму. Кстати, друзья, я был свидетелем многочисленных ситуаций, когда люди попали в труднейшие обстоятельства. И ты ему приходишь, и ты говоришь, ухватись за Христа. А он не может. У него его боль. Та ситуация, в которой он есть, она кричит настолько сильно, что у него нет опыта, знания Христа достаточно, чтобы он со Христом победил эту боль. И он остается расплющенным в этой боли. Некоторые выкарабкиваются, а некоторые, к сожалению, так и теряются.
Спасибо большое. Думаю, очень полезный разговор, очень полезные мысли. Ну и, наверное, мы нужно закончим на молитве. Нужно помолиться, помолитесь за всех нас. И мы давайте друг о друге помолимся, чтобы наша душа была способна вот по-евангельски, ухватившись за Христа, за Евангелие, переживать трудные моменты жизни. И, возможно, сегодня среди нас есть люди, которым особенно тяжело, особенно тяжело. Нужно помолиться за них. И помолиться вот о чем. Не о том, чтобы эта трудность как можно быстрее ушла с их жизни, о том, чтобы они смогли ухватиться за Христа и вместе с Ним пережить эту трудность, потому что именно для этого она и послана Богом в их жизни.
Да, я хотел бы предложить, друзья, давайте помолимся о тех людях, которые болеют. Мы не все говорят о своих болезнях, но есть многие люди, которые болеют и болеют серьезно. Вот, и нам нужно нести их в руках молитвы, на руках молитвы Господу. Нам нужно молиться за всех тех, кто вот здесь недавно приехал, еще у них нет здесь грин-карты, и в подвешенном. У разных людей разные статусы, и сейчас еще, мне кажется, само правительство не знает, что оно будет делать толком. Вот, но это все наполняет беспокойством очень многих людей. И давайте помолимся и за этих людей, и помолимся за правительство, чтобы Бог дал им здравого смысла достаточно, чтобы их решения не усложняли ситуацию. Поможешься, Андрей?
Хорошо.
Давайте встанем.
Отец Небесный, Господь, мы благодарим Тебя за то, что вот сегодня мы, как дети Твои, могли собраться здесь и размышлять об этих важных истинах. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты соединил нас с Сыном Твоим Иисусом Христом. Соединил навсегда, навеки. Благодарим Тебя, что когда Он умирал на кресте, мы умерли вместе с Ним там. Когда Он воскрес, и мы вместе с Ним воскресли, Господь. Благодарим Тебя за то, что Он на небе сегодня, и наша судьба соединена с Ним. Господи, наша судьба решена. У нас есть замечательное будущее, потому что мы с Ним. И в этом настоящем, Господи, все, что с нами происходит, происходит ради того, чтобы мы больше и больше были похожи на Него. И я прошу Тебя, Господи, вот о самом себе, о своей семье, и о всех собранных здесь, о нашей большой церковной семье. Господи, дай нам учиться вот по-евангельски переживать трудности, не просто пригнувшись, проскользнуть через них, но увидеть Тебя. Научиться, Господи, говорить своей душе вот те мысли, те истины, которых мы слышали сегодня. Помоги нам в этих трудностях, которые мы переживаем, увидеть не врагов своих, а увидеть возможности, которые допущены Тобой, посланы Тобой, чтобы больше в нас было Сына Твоего Иисуса Христа. Научи нас, Господи, в молитве идти к Тебе, повторять себе эти истины, успокаиваться в Тебе. Господи, поддержи нас в этом. Мы просим Тебя за тех, у кого сейчас особенно болит, кто в переживаниях. У нас есть несколько семей, у которых вот тяжелые ситуации с тяжелыми болезнями, у кого-то были только операции. Ты знаешь, Господи, вот те, кто переживает сейчас за свой статус в Америке, связанный со всем происходящими изменениями в правительстве, с законами. Господи, дай нам в Тебе успокоиться сейчас. Пережить вот этот настоящий мир, который превыше всякого ума, который во Христе Иисусе, в Господе. Дай нам, Господь, успокоиться в Тебе, в доверии Тебе, нашей судьбы Тебе, зная, что Тобой все отмерено, и состоится определенное Тобой, что все прошло через руки Твои. И дай нам, Господь, научиться в этом успокоиться. Поддержи нас и благослови, если действительно в нашей жизни сейчас доброе время, помоги нам, Господи, не расслабляться, но продолжать искать Тебя и учиться, Господь, питать свою душу Евангелием и успокаиваться в Нем. Об этом просим Тебя. Ради Иисуса Христа услышь нас и помилуй нас. Аминь.